«Свет в ночи. О преступлении и наказании Достоевского. Опыт медленного чтения» Георгия Андреевича Мейера. Книга, из которой кто только не заимствовал. Цитаты, иногда и целые фрагменты в советское время. Иногда робко ссылаясь на Мейера, иногда не ссылаясь вовсе, поскольку Мейер в ту пору был запрещен. И это, безусловно, главный и, к сожалению, неоконченный труд Георгия Андреевича Мейера. Об этой книжке, которая меня лично сопровождает теперь уже большую часть моей жизни, сегодня мы и поговорим. В литературе главным для Георгия Мейера была не художественная изобразительность как таковая, не выразительность слова, не яркость характеров и ситуаций, не социальное, психологическое и даже философское наполнение текста, не умение рассказывать истории и занимательность сюжета. При всей значимости и важности этих составляющих литературного творчества, которые, разумеется, Мейер видел, отмечал и ценил, для него в первую очередь особое значение имело видение, данное писателю, или в полной мере явленное у некоторых из авторов. Искра Прометея – дар, позволяющий в зримом видеть невидимое, то есть суть, скрывающаяся за плотью мира, и набытийные силы, борющиеся в человеческой душе. Романа Достоевского и его реализм в высшем смысле Мейер противопоставлял художественной пластике, живописности и психологичности реалистов XIX века. Для Достоевского, пишет Мейер, мир не только трехмерен, как для художников душевно-телесного склада Тургенева, Льва Толстого, Флобера, Мопассана, Чехова, но еще и трехпланен. Достоевский, как художник, вырастает органически из жизни живой, воспринимаемой им одновременно в трех как бы сквозных взаимопроницаемых планах в явном земном, в небесном ангельском и, наконец, в мытарственном инфернальном. В прозе Достоевского по Мейеру представлен некий трехликий вселенский процесс, всеохватное, трояко отраженное духовно-телесное брожение, высшая реальность, сверхъявное бытие, выразителем которого по праву считал себя автор «Преступления и наказания». Внутренние духовные и злодуховные решения опережают земные события и явления, подчеркивает Мейер. Это убеждение пронизывает все в исследовании Мейера, всей ткани преступления и наказания, и романов Достоевского вообще. Мир Достоевского знаменателен. Предметы реальности, вроде бы незначительные мелочи, детали, неожиданности, подчеркнутые у Достоевского его частыми «вдруг». Как бы случайные встречи, услышанные разговоры, все это знаки действующих в мире и в душе человека иных сил. Собственно, все, что происходит в человеческой душе, и воплощается в реальности. Здесь, в глубине человеческого существа, зародившиеся идеи, помыслы, решения, затем с неизбежностью влекут за собой действия и поступки. Поэтому, как пишет Мейер, не только тот, кто фактически убил, но тот, кто лишь оправдал по совести возможность убить своего ближнего, уже казним метафизически. Эта сущая находка Достоевского стала одним из главнейших двигателей его творчества. От читателя в этом многомерном мире Достоевского требуется особое внимание. Ведь и обстановка, и движение персонажей, и их слова – все это выражение не только эмоций, мыслей или психологии героев. Значимо оказывается каждая мелочь. Необходимо с неустанной, исключительной зоркостью следить за развитием повествования Достоевского, пишет Мейер. Он часто довольствуется будто случайно брошенным замечанием. Нужно очень считаться в его творениях даже со знаками препинания. Иногда какое-нибудь многоточие прикрывает неизведанные миры, бездонные по своему значению возможности. Он не пишет философских сочинений, как это принято думать до сих пор. но творит особое искусство, редчайшее искусство мысли. Он пронзительно, неправдоподобно умен и одновременно изощренно хитер в приемах, приступая к повествованию всегда издалека, раскидывая предварительно сети головокружительной по сложности интриги, подводя к средоточию своих замыслов обиняком, намеренно многого не договаривая, довольствуясь часто намеком, оставляя таким образом читателю обширное поле для сотворчества, принуждая его неустанно трудиться, быть крайне бдительным, никогда умственно не дремать. Вот такое прочтение преступления и наказания и предлагает Мейер, как бы заново открывая роман перед читателем, что и отличает лучшие исследования литературных текстов. Внимание к слову Достоевского видно уже на первых страницах книги «Свет в ночи». А начинается он с небольшой сценки, разговор в одном из эмигрантских салонов и обсуждение двух строчек одного из поэтов. Строчки это такие: «И Раскольников старуху зарубает топором». Все обсуждают, насколько здесь красиво и уместно слово «зарубает». А Мейера волнует другое. Почему никто не обращает внимания на другую и гораздо более важную неточность? Ведь Раскольников не зарубает старуху. Он бьет ее обухом. И, следовательно, пишет Мейер, лезвие топора смотрит на него. Для Мейера это очень важный символ, который много открывает в романе Фёдора Михайловича. И далее последовательно, эпизод за эпизодом, с пристальным вглядыванием в детали, расплетает Мейер перед читателем художественную ткань романа. Вот Раскольников, уже решившийся на убийство, сделавший пробу, то есть уже пришедший к старухе-проценщице, прикинувший, каким образом все будет происходить, видит сон. Он видит себя маленьким мальчиком. Видит, как перед ним из кабака вываливается толпа пьяных мужиков. И один из них, Миколка, усаживает в телегу всех и говорит, что он всех повезет. И эту телегу должна тащить маленькая соврасая кличонка. А она не может сдвинуть телегу с места. И тогда ее начинают избивать. И маленький Раскольников, плача, вступается, бежит к ней. И на этом весь в слезах, последний момент, когда лошаденку уже практически убивают на его глазах, просыпается. И в этот момент он думает: неужели я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размажу ей череп, буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться, весь залитый кровью, с топором? Он как будто отказывается от своего уже свершившегося в его душе замысла. И не как будто, а точно отказывается. Но в этот момент происходит нечто совершенно иное. Сам не зная почему, и затем задаваясь этим вопросом, как подчеркивает Достоевский, Раскольников делает крюк, который ему вроде бы и не нужно было делать, возвращаясь домой. Он проходит мимо Сенной площади и изумленно видит на рынке Лизавету, сестру старухи-проценщицы, которая разговаривает с неким мещанином. Это изумление Мейер толкует по-своему и очень глубоко. Это изумление объясняется по Мейеру тем, что Раскольников вдруг увидел будущую жертву своего преступления и поэтому изумился. Но этим дело не заканчивается. Первоначальное изумление его, продолжает Достоевский, мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине. Он узнал, он вдруг внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра ровно в 7 часов вечера на Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет, и что, стало быть, старуха ровно в 7 часов вечера останется дома одна. Он вошел к себе, как приговоренный к смертной казни. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы, а рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. Черная идея так глубоко укоренилась в душе Раскольникова, что даже этот сон и как будто бы очищение от злонамеренности не спасают его. И действительно, Раскольников как будто подчиняется чужой воле. Его как будто кто-то взял за руку и властно потащил за собой. И вся сцена убийства, точнее, шествия Раскольникова к старухе-проценщице, не случайно сравнивается им самим, и это подчеркивает Достоевский, с приговоренным к смертной казни человеком. И поэтому, как пишет Мейер, Раскольников впоследствии будет говорить: «Старушонка вздор, старушонку не я убил, старушонку черт убил». Злая воля уже помимо рассудка руководит действиями Раскольникова, подчиняет полностью его себе. Он действует как будто машинально. Дальше эта тема развивается Мейером во многих эпизодах «Преступления и наказания». И здесь важно это пристальное вглядывание Мейера в каждую деталь у Достоевского, которая иногда при беглом чтении даже не бросается в глаза. Но вот, например, особый символизм числа 11 в романе «Преступление и наказание». В 11 часу приходит Раскольников вместе с Мармеладовым к нему домой. И таким образом, как подчеркивает Мейер, Мармеладов приводит Раскольникова к Соне, которая окажется впоследствии его спасителем. В 11 часу приходит Раскольников и на похороны Мармеладова, на прощание с ним. И, наконец, еще один очень важный эпизод – когда Раскольников решает сознаться в своем преступлении Соне. Придя к ней домой, он спрашивает: «Я поздно? 11 часов есть?» – спросил он, все еще не поднимая на нее глаз. «Есть», – пробормотала Соня. «Ах да, есть!» – заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход. «Сейчас у хозяев часы пробили, и я сама слышала. Есть». Эти сказанные как будто, между прочим, слова, этот 11-й час и 11 часов, вовсе не между прочим написано Достоевским. «Ничего между прочего в преступлении и наказании не имеется», пишет Мейер. И, упоминая о часе 11-м, автор не забывал евангельских слов о том, что Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. Выходил он нанимать работников в 3-м, 6-м и 9-м часу, и, наконец, вышел в 11-м. А вечером при расплате все работники одинаково получили по динарию. Управляющий по распоряжению хозяина заплатил всем поровну, начав с пришедших в 11-м часу. И последние стали первыми в исполнение непонятной человеческому рассудку высшей справедливости. Небесная награда для всех одна, но также для каждого пробивает 11-й час, последний шанс к спасению собственной души. Поэтому так важно, пробило 11 или нет для Раскольникова. Но на этом символизм не заканчивается. Ведь Соня по просьбе Раскольникова читает Евангелие. И не просто Евангелие, а Евангелие, которое Соне принесла Лизавета. И эта жертва преступления Раскольникова вдруг опять оживает. и оживает уже в спасительном для Раскольникова виде, как безвинная жертва. И читается из этого Евангелия 11 глава Евангелия от Иоанна «Воскрешение Лазаря» по просьбе самого Раскольникова, как знак возможного воскрешения и восстановления души. Мейер написал «Путеводитель по преступлению и наказанию Достоевского», но не путеводитель по реалиям, по фактам, какие мы обычно встречаем в ординарных комментариях к художественным текстам. Нет, это скорее путеводитель по смыслам, по той сложной образности, которую мы находим в романе Достоевского. Он проводит читателя по закоулкам и лабиринтам со сложнейшим переплетением якобы случайностей, с этим совпадением, пересечением разных деталей, слов, встреч, реплик. И действительно, как будто открывает этот многомерный и сложнейший мир Достоевского перед читателем. Это объяснение сущности художественного мира Фёдора Михайловича, основ его видения, но одновременно с этим и тщательнейший, глубокий анализ по существу каждого слова, которое иногда ускользает и не воспринимается читателем при беглом чтении. И без этого понимание Достоевский легко превращается в певца униженных и оскорбленных, психолога, обличителя социального зла, в плохого стилиста, болезненного писателя, истерика, в жестокий талант, по выражению Михайловского, и прочее, и прочее.